Сергей Галактионов. «Последний алгоритм». Научно-фантастический роман о первом контакте, который оказался последним искушением. О мире, где главная угроза не война и не вторжение, а рай, из которого невозможно выйти. И о людях, которым хватило мужества выбрать боль свободы вместо блаженства клетки. Сергей Галактионов. «Последний алгоритм». Часть первая. Пробуждение. Глава первая. Сигнал. Марк Северин не спал уже 37 часов. Кофе давно перестал помогать, и он перешел на стимуляторы. Маленькие зеленые капсулы, которые флотские врачи выдавали только в экстренных случаях. Случай был экстренный. По крайней мере, Марк так считал, хотя убедить в этом начальство пока не удавалось. Лаборатория глубокого космического мониторинга располагалась на четвертом подуровне станции Кеплер-9, дрейфовавшей на гелиоцентрической орбите между Марсом и Юпитером. 42 человека экипажа, из них 16 ученых, остальные – технический персонал и военные. Станция существовала с единственной целью – слушать космос. Слушать внимательно, круглосуточно, на всех частотах. За 20 лет работы Кеплера-9 космос не сказал им ничего. До вчерашнего дня. Марк снова посмотрел на экран. Визуализация сигнала выглядела как горный хребет, нарисованный безумным художником. Острые пики, глубокие провалы, ритмические паттерны, которые не могла создать ни одна известная природная система. Ни пульсар, ни квазар, ни магнитар. Ничто из каталога естественных источников не соответствовало этой картине. «Компьютер, повтори спектральный анализ сигнала. Полный диапазон», — сказал он хриплым голосом.
«Анализ завершен»,
— отозвался мягкий голос бортового ИИ.
«Результаты идентичны предыдущим 17 запускам. Сигнал демонстрирует признаки искусственного происхождения с вероятностью 99,97%. Источник — область пространства в созвездии Лиры. Удаленность приблизительно 28 световых лет». Направление совпадает с расположением звезды HD164922.
28 световых лет. Это означало, что сигнал был отправлен 28 лет назад. В тот год Марк родился. Он потер воспаленные глаза и откинулся в кресле. За его спиной тихо гудели серверные стойки. Терабайты данных обрабатывались каждую секунду, фильтруя шум реликтового излучения, солнечный ветер, помехи от юпитерианской магнитосферы. Из всего этого хаоса кристаллизовался один чистый, невозможный, прекрасный сигнал. Дверь лаборатории скользнула в сторону, и вошла Лена Вострецова, астрофизик, специалист по нейтринной томографии и единственный человек на станции, которого Марк считал настоящим другом. «Ты еще здесь?» — она окинула его взглядом. «Боже, ты выглядишь как труп».
«Трупы не делают открытий», — буркнул он.
«Зато они не заваливают отчеты. Командор Чен спрашивал, где твои еженедельные данные по секторам 14-19.
«Пусть подождет. Иди сюда».
Лена подошла и встала за его плечом. Несколько секунд она молча разглядывала экран. Потом ее дыхание изменилось.
«Это то, что я думаю?»
«Зависит от того, что ты думаешь».
«Искусственный сигнал».
«Компьютер говорит вероятность 99,97%. Я прогнал анализ 18 раз. Результат стабильный. Это не пульсар, не магнитар, не отражение наших собственных передач. Это что-то другое».
Лена медленно опустилась в соседнее кресло. Ее лицо побледнело. Она работала в программе SETI 15 лет. Дольше, чем Марк. И за все это время ближе всего к открытию они подобрались в 2047-м, когда поймали странный повторяющийся импульс из области Стрельца. Он оказался отражением военного спутника связи.
«Покажи мне структуру»,
— тихо попросила она. Марк вывел на экран развернутую визуализацию. Сигнал состоял из серии импульсов, разделенных точными интервалами. Каждый импульс содержал модулированную информацию, частотные сдвиги, которые складывались в отчетливые паттерны.
«Видишь?» — Марк указал на первый блок. «Последовательность простых чисел. 2, 3, 5, 7, 11, 13». Потом пауза. Потом та же последовательность. но в двоичном коде. Потом снова пауза. А потом...
Потом что?
Потом начинается то, чего я не понимаю. Он переключил визуализацию на следующий сегмент. Здесь паттерны становились неизмеримо сложнее. Плотные каскады данных, в которых угадывались вложенные структуры, фрактальные повторения, математические конструкции, выходящие далеко за пределы простой арифметики.
«Это выглядит как язык», – прошептала Лена.
«Или учебник. Они начинают с простого. Вот, мол, мы тоже знаем простые числа, мы тоже разумны, а потом переходят к чему-то посерьезнее».
«Ты уже сказал Чену?»
«Пытался. Он решил, что я переутомился». Лена повернулась к нему.
«Марк, если это реально...»
«Я знаю. Они оба знали. Если это было реально, мир никогда не будет прежним». Глава вторая. Командор. Командор Дэвид Чен руководил станцией Кеплер-9 третий год. Военная карьера в Объединенных космических силах, безупречный послужной список. 2 ордена за операцию по ликвидации орбитального мусора в 2051-м. Он был практичным, осторожным и терпеть не мог паникеров. Когда Марк и Лена вошли в его кабинет, он заканчивал видеоконференцию с Землей, привычная рутина еженедельных отчетов. «Северин, Вострецова!» Он кивнул им, не вставая из-за стола. «Сядьте!» «Северин, ты выглядишь ужасно! Когда ты последний раз спал?»
«Это не важно, сэр. Я должен показать вам кое-что».
«Это связано с твоим сигналом?»
«Он не мой, сэр. Он пришел из созвездия Лиры. И он настоящий».
Чен вздохнул. Он уже слышал эту историю вчера. Сбивчивый, взволнованный монолог Северина по внутренней связи в 2:00 ночи. Тогда Чен списал все на переутомление и приказал ученому отдохнуть.
«Сэр», — вступила Лена, — «я проверила данные Марка, независимо, своими инструментами. Сигнал реален, и он неприродного происхождения».
Чен посмотрел на нее. Вострецова была не из тех, кто бросает слова на ветер. За 3 года совместной работы он ни разу не видел, чтобы она ошибалась в своих заключениях. «Показывайте», — коротко сказал он. Следующие 40 минут Марк и Лена методично представляли доказательства, спектральный анализ, временная структура сигнала, математические паттерны, исключение всех известных естественных источников, перекрестная проверка с данными земных обсерваторий. Чен слушал молча, не перебивая. Его лицо оставалось непроницаемым. Но Марк заметил, как побелели костяшки его сцепленных пальцев. Когда презентация закончилась, в кабинете повисла тишина. «Какова вероятность того, что это провокация?» — наконец спросил Чен. «Чья-то шутка, эксперимент, военный тест».
«Источник сигнала находится в 28 световых годах от нас», — ответил Марк. «Ни одна человеческая технология не способна имитировать передачу с такого расстояния. У нас попросту нет ничего в той области пространства. Ни кораблей, ни зондов, ни ретрансляторов».
«Значит, вы говорите мне, что мы получили послание от внеземной цивилизации?»
«Да, сэр». Чен откинулся в кресле и несколько секунд смотрел в потолок. Потом принял решение, быстро, как и подобает военному.
«Я передаю информацию на Землю по протоколу Альфа. Полная секретность. До получения инструкций сверху никто на станции, кроме нас троих, не знает о сигнале. Это приказ. Вы меня поняли?»
«Так точно», — ответили оба.
«Северин, сколько данных ты записал?»
«Около 3 терабайтов сырой информации. Плюс мои аналитические наработки».
«Зашифруй все и подготовь к передаче». «Вострецова, я хочу, чтобы ты провела полную верификацию с использованием всех доступных инструментов станции. Мне нужна 100% уверенность».
100% уверенности не бывает, сэр», — сказала Лена.
«Тогда дай мне максимум. И еще, Северин, ложись спать. Это тоже приказ. Сигнал никуда не денется».
Марк не мог уснуть. Он лежал в своей каюте, маленьком боксе 2 на 3 метра с откидной койкой и смотрел на переборку. В голове крутились числа, паттерны, гипотезы. 28 лет. Сигнал летел к ним 28 лет, со скоростью света, через бездну пространства. Кто-то или что-то на далекой планете направил в космос послание. Может быть, они отправили его во все стороны, как бутылку в океан. А может быть, точно в сторону Солнечной системы. Они знали, что здесь кто-то есть. Эта мысль заставила его похолодеть. Телефон на стене пискнул. Марк нехотя поднялся и нажал кнопку. «Северин».
«Марк, это Лена».
Голос у нее был странный.
«Ты должен прийти в лабораторию сейчас».
Чен приказал мне спать.
«К черту, Чена, приходи!»
Через 5 минут он был в лаборатории. Лена сидела перед основным терминалом, и даже в тусклом свете экранов было видно, как дрожат ее руки. «Что?» – спросил Марк. «Я нашла еще кое-что. В 3-м сегменте данных, тот, который ты назвал непонятным».
«И?»
«Это не просто математика, это инструкция».
«Инструкция?»
«Инструкция по сборке». Марк наклонился к экрану. Лена развернула визуализацию 3-го сегмента, самого плотного, самого сложного блока данных в сигнале. «Смотри». Она указала на повторяющуюся структуру. «И я сначала не поняла, потому что думала в категориях текста. Но это не текст, это схема, трехмерная схема, закодированная последовательностью координатных точек. И когда я собрала эти точки вместе...» Она нажала клавишу, и на экране появилось изображение. Марк уставился на него, пытаясь осмыслить то, что видит. Это была машина. Сложная, многоуровневая конструкция, состоящая из 1000 компонентов, соединенных в единую систему. Некоторые части выглядели знакомо. Что-то вроде волновода, резонаторных камер, антенных решеток. Другие не напоминали ничего из того, что Марк когда-либо видел.
«Что это?» – прошептал он.
«Я пока не уверена. Но рядом со схемой есть что-то вроде спецификации материалов. Они привязали ее к таблице Менделеева. Там, в начале сигнала, они передали атомные номера элементов. Так вот, основной материал конструкции – это обычное железо. Потом медь, кремний, германий. Все есть на Земле. Все доступно».
«Они хотят, чтобы мы это построили».
«Именно».
Марк почувствовал, как волосы встают дыбом. Неизвестная цивилизация прислала им чертеж, подробную инструкцию по созданию устройства, назначение которого было совершенно непонятно. «Это может быть оружие», — сказал он.
«Может быть».
«Или двигатель».
«Может быть».
«Или...»
«Марк, я не знаю, что это, но я знаю одно. Они хотят, чтобы мы это собрали, и они сделали все, чтобы мы могли это сделать. Инструкция написана так, как писал бы хороший инженер, для того, кто никогда не видел подобного устройства, но обладает достаточными техническими знаниями».
«Надо рассказать Чену».
«Уже рассказала. Он вызывает экстренное совещание и вызвал подкрепление с Земли».
Глава 3. Земля. Новость достигла Земли через 20 минут. Столько занимала передача сигнала на текущем расстоянии между станцией и планетой. Еще через 3 часа о сигнале знали 12 человек. Руководители космических агентств, главы государств Большой Пятерки, генеральный секретарь ООН. Через сутки число посвященных выросло до 120. Ученые, военные, аналитики спецслужб, эксперты по кризисным ситуациям. Все они получили доступ к данным и были предупреждены о строжайшей секретности. Еще через 2 суток информация утекла. Как это произошло, так и не выяснили. Возможно, кто-то из сотрудников проговорился журналисту. Возможно, хакеры перехватили зашифрованную передачу. Возможно, один из посвященных решил, что человечество имеет право знать. Так или иначе, утром 14 марта 2059 года мир проснулся и узнал, что он не один во Вселенной. Доктор Айра Штейн смотрел трансляцию из Нью-Йорка. Экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Зал бурлил. Делегаты перекрикивали друг друга. Генеральный секретарь безуспешно стучал молотком, призывая к порядку. Штейн сидел в своем кабинете в Массачусетском технологическом институте, окруженный книгами и пустыми кофейными чашками, и думал о том, что человечество ведет себя именно так, как он и предполагал. Хаотично, шумно и совершенно нерационально. Ему было 73 года. Полжизни он посвятил теоретической физике, другую половину философии науки. Его книга «Одинокий разум» о проблеме молчания Вселенной и парадоксе Ферми была переведена на 40 языков. Теперь она устарела в один день. Телефон зазвонил. Штейн неохотно поднял трубку.
«Доктор Штейн, это полковник Рейнс. Объединенные космические силы. Мне поручено пригласить вас на консультативный совет по проекту «Контакт». Через 2 часа за вами прибудет транспорт».
«Я еще не согласился».
«Доктор, Вы один из ведущих мировых экспертов по проблеме внеземного разума. Ваше участие крайне важно».
«Я теоретик, полковник. Я всю жизнь рассуждал о контакте, который никогда не произойдет. Теперь, когда он произошел, я понятия не имею, что делать».
«Вот поэтому вы нам и нужны. Человек, который признает пределы своего знания, ценнее 10 самоуверенных экспертов».
Штейн усмехнулся. Полковник был не глуп.
2 часа, говорите?»
«Да, сэр».
«Хорошо. Но я предупреждаю. Я буду говорить то, что думаю, даже если это не понравится вашему начальству».
«Именно этого мы и хотим, сэр».
Консультативный совет по проекту «Контакт» собрался на подземной базе в Колорадо, бывшем командном центре «Норейд», модернизированном и расширенном. 28 человек — физики, лингвисты, биологи, инженеры, военные стратеги. Они сидели за овальным столом в конференц-зале, погруженном в мягкий свет. На стенах огромные экраны с визуализацией сигнала. Генерал Сара Коннелли, представитель совета, встала и обвела присутствующих взглядом. «Господа, я не буду тратить время на преамбулы. Вы все знаете, зачем вы здесь. 2 суток назад станция Кеплер-9 зафиксировала сигнал внеземного происхождения. Сигнал содержит 3 компонента — математическую последовательность, подтверждающую разумность отправителя, блок данных, который мы пока интерпретируем как своего рода словарь, и детальную схему устройства неизвестного назначения. Наша задача — понять, с чем мы имеем дело, и выработать рекомендации для правительств». Первым поднял руку доктор Хироши Такахаси, физик из Токийского университета.
«Простой вопрос, генерал. Мы уже определили, что это за устройство.
Наши инженеры работают над этим. Предварительный анализ показывает, что устройство является чем-то вроде передатчика-приемника, но значительно более сложным и мощным, чем все, что мы когда-либо строили».
«Передатчик?» — переспросил Штейн. «Для чего?»
«Мы полагаем, что это устройство для двусторонней связи. Они послали нам инструкцию по сборке рации, если хотите, чтобы мы могли не только принимать, но и отвечать».
«Или чтобы мы открыли дверь», — тихо сказал Штейн.
Все повернулись к нему. «Поясните», — попросила Коннелли.
«Мы предполагаем, что это передатчик, потому что видим антенные решетки и резонаторные камеры. Но мы не знаем принципов работы этого устройства. Оно может быть чем угодно. Оно может генерировать поле, которое мы даже не умеем обнаруживать. Может искривлять пространство. Может создавать канал для мгновенной передачи материи. Мы не знаем».
«И что вы предлагаете?»
«Я предлагаю быть осторожными. Очень, очень осторожными».
Полковник Рейнс, сидевший в углу, кашлянул.
«Доктор Штейн, я понимаю вашу обеспокоенность, но вы же не предлагаете проигнорировать сигнал?»
«Нет, я предлагаю не строить устройство, пока мы не поймем, как оно работает».
«Это может занять десятилетия», — возразил Такахаси.
«Мы даже не знаем физических принципов, лежащих в его основе. Единственный способ понять — собрать и посмотреть. Единственный способ понять бомбу — взорвать ее, но обычно при этом гибнут люди».
Спор продолжался 3 часа. В конце концов, совет разделился на 2 лагеря. Строители, которые хотели немедленно приступить к сборке устройства, и осторожные, которые настаивали на предварительном исследовании. Штейн возглавил 2-ю группу. Такахаси — 1-ю. Генерал Коннелли приняла Соломоново решение — начать изучение схемы и подготовку к возможной сборке, но само строительство не начинать до получения дополнительной информации. Никто не знал, что решение уже было принято. Ни в этой комнате и ни этими людьми.